Луций, Корнелий, Сула. Наталья Ивановна, еще раз добрый день.
Добрый день.
Я пытался вспомнить, где впервые, когда я услышал эту фамилию и понял, что это было где-то в классе третьем или четвертом, когда я прочитал книжку Джованьоли «Спартак». Mm-hmm. И вот там, оказывается, Сула, для тех, кто не знает, Сула – это современник Спартака. И более того, именно он назначал полководцев, вызывал Краса, да?
70-е годы, да.
Да, да. Вот так вот я познакомился с Луцием из рода Корнелиев.
Луций Корнелий Сула. Счастливчиком он назвал себя сам. Формально Феликс. Формально можно перевести и счастлив.
Кстати, это что? Это было его второе имя, прозвище?
Нет, сам себя.
Сам себя.
Он сам себя объявил счастливчиком, счастливым.
И писали, но в титуле Феликс. Писали Феликс, счастливый.
Он хотел этого. А. Он хотел этого. И часто говорил об этом. Можно формально перевести счастливый, но оттенок, свойственный русскому языку, на мой взгляд, точнее передает счастливчик, везунчик, любитель фортуны, той самой тоже богини античной фортуны, любимец судьбы. К концу жизни он стал говорить, ее конкретизировал. Не только богиня фортуна, как бы повысил свое покровительство, что ему покровительствует лично богиня Венера, которая у римлян соединяла и мудрость, и красоту, и любовь. Очень удачный такой синтез. Этическое покровительство выбрал, и что она лично ведет его по жизни, гарантирует ему успех.
Похоже.
И что умрет он счастливым.
Было похоже.
Все не было и осталось. Примерно так все и состоялось. Слово «злодея»-то мы добавляем. Мы, потомки, они начали добавлять это слово к нему в своих трудах очень рано. И Солюстий, писавший о нем, и Плутарх, писавший о нем, уже на некотором расстоянии жизни, они все время мучительно взвешивали на невидимых весах, говоря, что история-то, в нее надо всматриваться как в зеркало, у нее учиться. Все пытались понять, чему же научает образ этого человека. Жил он достаточно давно, а страсти кипят, и книга в ЖЗЛ выходит. И если мы понимаем замечательных, с положительной оценкой ему там не место, а если мы говорим замеченный в истории, это имеем в виду,
да,
то совершенно справедливо. А годы его жизни 138-78 годы до нашей эры. Не дожил полностью до 60-летия, но конец был то ли такой, как он хотел, то ли не совсем, это позже. Он аристократ, римский аристократ по происхождению. Род очень древний, очень знатный. И всю
Корнелий,
свою жизнь,
Корнелий,
да, здесь он был последователен. Он служил интересам аристократии. Он никогда, даже словесно, как его соперники, не подавался в сторону демократических идей. Он их не любил. Это последовательный борец за то, что аристократия есть аристократия, должна быть превыше всего. Известно, что род его обеднел, и очень сильно. И можно догадаться, почему. Ибо, как считалось и было записано, его прадед был изгнан из Сената, высшего органа управления в Древнем Риме. За что? За расточительство и страсть к роскоши. Римляне довольно долго боролись за свои древние традиционные ценности, за понятие «виртус», непереводимое на русский язык, система, комплекс добродетелей. В эту «виртус» обязательно входил достаточно скромный образ жизни, строгий, для богатых людей в первую очередь, довольно строгая одежда, и главные доблести – это воинские, ораторские, интеллектуальные, но не роскошество. Позже, в начале империи, знаменитый Октавиан Август попробует даже бороться с роскошью аристократии. Ну. Будет издавать законы, но его семья, в первую очередь, будет нарушать эти законы. Но, тем не менее, разорилась семья в силу, видимо, вот этого расточительства. Он получил тонкое, утонченное образование, что соответствовало его аристократическому статусу и положению, а именно греческое. Случилось так, что Греция, которая утратила свое былое величие и могущество, сохранила свое интеллектуальное превосходство. И у победителя Рима именно греческое образование считалось проявлением высшего, так сказать, стиля аристократии. Но жил он в нанимаемой квартире, молодой, юный Сула, что его унижало в аристократической среде и считалось позором для аристократа не иметь даже собственного дома. Но потом он это восполнил с лихвой. А так, в кругу молодежи довольно долго, золотой молодежи, где щедро тратил свое небольшое состояние, и все его звали «Щедрый и веселый». К тому же все античные авторы дружно говорят, что лицом он был хорош. Сохранившиеся изображения уже не юного Сулы дают возможность сказать, да, он мог быть хорош. Тот самый классический античный профиль, такое значительное лицо. Но карьеру делать вначале не торопился. Как отмечено, Салюстием очень интересно, Сулле не столько нравился результат в любой борьбе, сколько сам процесс. Пока ему была неинтересна его карьера, а интересна была вот эта жизнь золотой молодежи, он и не занимался карьерой. Но, наконец, заинтересовался очень поздно. Уже в 31 год он получил самую первую, самую низшую должность в системе римских магистратур – квестора. Но кто такой квестор? В общем-то, помощник.
Ну, низший чиновник, да.
Помощник, он и есть помощник. Куда пошлют, дадут поручение. Первая ступень в политической карьере. Обычно начинали это в 21, а он в 31. И оказался он квестором при знаменитом полководце Марии, которому римский сенат поручил, наконец, добиться перелома в знаменитой Югуртинской войне.
Я отмечу только, что когда вот молодой человек прибыл к Марию в войско, то приняли его товарищи плохо. Это были в основном офицеры у Мария из низов, демократические,
Марий
не аристократы.
Марий сам простого происхождения.
И он набирал свой штаб. Таким образом, а это изнеженный аристократ, любитель театра.
Так, и вдруг этот красавчик, любитель театра, греческого красноречия. Потом, когда Сула войдет ведь в силу...
В общем, началась дедовщина по отношению к Суле.
Да. Когда стал потом победителем и покорителем, в частности, Афин, что он прежде всего крадет там? Рукописи Аристотеля. Но, ой, из этой среды вы совершенно правы, он несколько выпадал. Гладенький, чистенький, весь такой биографии,
да,
представителя
красавчик.
Золотой молодежи. Но он был умен, этого отрицать нельзя. Умен, гибок, талантлив во взаимодействиях с людьми, самых разнообразных. Здесь он пока, как квестер маленький, захотел быть хорошим и стал. И все авторы отмечают, что очень быстро он из непринятого превратился в любимца и солдат, и офицеров, и самого Мария, будущего своего главного ненавистника. В общем-то, Югуртинская война, о которой надо сказать хотя бы два слова, 111-105 годы до нашей эры, это война для Рима вначале позорная. И на этой позорной войне выдвинулся Сула впервые из этого ряда многих молодых аристократов. Югурта, царь Нумидии, государство в Северной Африке, восточная часть современного Алжира. Когда-то был в зависимости от Карфагена. Победы Рима над Карфагеном, они помогали римлянам, эти жители Нумидии, цари Нумидии до Югурты помогали Риму, потому что Карфаген был опасней, он рядом, он в Африке. Но затем их пути разошлись с Римом, естественно, потому что, попав, отделившись от зависимости от Карфагена, они попадают под железную руку римской системы. Югурта получил образование в Риме. В борьбе за трон у себя в Нумидии перебил всех своих родственников, близких, родных, приемного, там, брата сводного, всех, кого мог. Купил часть римских сенаторов для того, чтобы именно его кандидатуру Рим поддержал. И вот эта готовность к покупке, она и сделала начало этой войны такой позорной. Поражение, странное поражение терпели римские полководцы от маленького нумидийского царства. А воевать с царством было необходимо, потому что разбушевавшийся Югурта перебил, захватывая столицу, в столице Нумидии Цирте, перебил всех римлян. То есть это был вызов. И вдруг поражение за поражением. Римское войско, прославленное. А Югурта заявляет прилюдно: у меня столько золота, что я куплю весь римский сенат, если захочу этого. Это был позор. И вот на исправление этого положения был и брошен консул Гай Марий, человек из в римской среде относительно низкого, из не аристократического сословия, но прекрасный, талантливый полководец, сильная натура. Он затеял реформу армии, которую и произвел, но пока он просто навел в армии жесткий порядок. Югурта дал казус Бейли, причину для войны серьезную. Не победить его нельзя, для Рима это позор. И вот здесь впервые выступает Сулла, офицер невысокого ранга, как мы говорили, фаталист. Тот самый, который уже всем сказал: «Я счастливчик». Создалась ситуация, в которой, одержав первые победы, Марий не мог считать себя победителем, потому что Югурта был жив, цел и невредим. И бежал в соседнее царство к своему тестю, в Мавританию. И там он был в безопасности. Но не захватить Югурту, не провести в Риме в триумфе побежденного царя, значит не победить. И создалась возможность. Тесть намекает: готов сдать родственника римлянам. Но как-то очень по-восточному тонко и сложно. И тогда кто пойдет? Даже очень опытные, смелые люди заколебались. Идти надо прямо в военный стан к этому самому зятю, Бокху. Сулла сказал: если пойду я, все будет успешно. Потому что предполагалось захватить Югурту на пиру. Угу. Бок приглашает на пир маленькую группу римлян, как бы для переговоров во время пира. И там же будет Югурта. И вот по знаку Бокха римляне схватят Югурту. Но ведь он знак-то может сделать и другой. И все
и другим, будет, я бы другим, сказал, и другим.
Да. И будут схвачены римляне. Так что условие было: очень маленькая группа. Слабый офицер некий, порученец Мария, с маленькой охраной. Сулла сказал: если я, гарантирую успех. И доказал всем, что вот она, его счастливая звезда. Знак Бог подал тем, кому надо. Югурта схвачен. И дальше все как по писанному. Триумф Мария в Риме. За колесницей триумфатора ведут Югурту, одетого в царские одежды, но побежденного. И все,
но вся армия знает.
Весь Рим,
знает, да?
Что в этом триумфе Мария заложен триумф Суллы.
Это была его первая и не последняя победа. Мы говорим о Луции Корнелии Сулле. И вот таким образом молодой изнеженный офицер-аристократ, квестор, стал немедленно знаменит. Но прежде всего, конечно, все-таки в армии.
Очень знаменит в армии, во всем Риме тоже. И самое главное, уже первый укол ревности ощутил великий Марий. Да. В его победе как будто бы образовалась капелька яда и сомнения в его несомненных заслугах, кажущихся несомненными. Все дальнейшие события жизни подтвердили, что он ревновал не зря.
Ну что же, Наталья Ивановна, итак, первая
обращенный
победа...
Триумф Мария.
Да, обращенный триумф Мария.
Пока Марий не смог отказаться от сотрудничества с Суллой, наверное, и его бы осудили, потом очень полезен, очень полезен. А тут новая опасность. Рим только и делает, что воюет. Вообще, это его свойство. Рим после пунических войн 3-2 веков до нашей эры, победив Карфаген, становится мировой державой. Отсюда и радость, и богатство, и сознание того, что они все больше становятся хозяевами мира, но их внутренние трудности, гражданские войны, о которых мы сейчас будем говорить, тоже отсюда. Но угрозы со всех сторон. Такой завоеватель, он вызывает реакцию окружения. И вот в 104 году до нашей эры случается война с германским племенем тевтонов. Слово хорошо, знакомое.
Да, 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 да.
Туда отправляет Марий легатом, тоже своим полномочным представителем, можно сказать, Суллу. И он опять проявляет себя в этой войне очень заметно. В 93-м он получает должность претора, это уже высокая должность. Она позволяет получить в управление какую-нибудь богатую провинцию и, наконец, поправить свои материальные дела. Он становится правителем Киликии, одерживает первые победы над Митридатом Понтийским, это Причерноморье, можно сказать, в какой-то мере нынешнее наше Причерноморье. Он уже заметная фигура, он уже поправил свои материальные дела, ибо в Риме совершенно просто и очевидно понимали так по-древнему, как в традиционном обществе. Правитель провинции для того ее и получает, чтобы там разбогатеть.
Ну, не для кормления. Того, в России, да, это тоже было, на Руси. Кормление.
Местничество, все да. Понятно совершенно. И вот в этой, получив по рангу, так сказать, провинцию, он уже материальные дела поправил. Но, наконец, затмил он Мария не там. Так все еще было неплохо. Шаг за шагом, но Марий – это Марий. А вот случилась величайшая в истории Рима опаснейшая война внутри Италии, которая получила название «союзнической». Война в Италии между жителями Италии. Ибо Рим с глубокой древности, ну, с 6 века до нашей эры уж точно, был полисом, небольшим гражданским обществом, юридически. Это небольшая гражданская община, город Рим, его окрестности, ну, потом область Лациум. А все остальные жители Италии, населенные многими другими племенами, сабинянами, самнитами, этрусками и так далее, они назывались союзниками римского народа. Довольно-таки лицемерное название, потому что союз был неполноправным.
Это называется не граждане. Как сейчас в нынешней терминологии, да, они не, в одно не слово имели, не граждане.
Наша жизнь сформулировала современно еще раз. Да. Они не имели гражданских прав. Они говорят на общих языках. Они живут на этом сравнительно небольшом полуострове. Они отражают вместе с жителями Рима многие напасти, которые на Рим со всех сторон могут отправиться, быть вовлеченными в войско. Но право избирать и быть избранным на ведущие должности, право участвовать в высшем органе, юридически самом высшем народном собрании, про сенат даже промолчим, это собрание аристократии римской, они этих прав не имеют. И их терпение постепенно, они не раз заявляли, что эти права нужны, были в Риме мудрые и достойные люди, братья Гракхи, которые в 30-20-х годах 2 века до нашей эры предупреждали алчный олигархический Рим. Лучше дать им права. Общее их название – италики, жители Италии. Лучше включить их хотя бы в один из видов народного собрания. Там несколько видов, не в самый, допустим, ведущий. И тогда будет относительный покой. Они же говорили, надо поддержать римское крестьянство, разоряющееся, потому что разорение крестьян разрушает войско. Римское войско в основе – это ополчение. Люди заинтересованные, люди, граждане Рима, размывается. Реформа Мария это фактически сделала. Но Гракхов-то убили, законы их не приняли. И кто-то даже говорит, что это вот прелюдия будущих гражданских войн, убийства Тиберия и Гая. На мой взгляд, Тиберий и Гай Гракх – это последние люди в этой римской истории этой поры, у которых слова про демократизацию олигархической республики соответствовали истинным намерениям. Дальнейшее все – очень много лжи. Все будут говорить об отечестве, о защите, о спасении от каких-то тиранов. И чем больше тиран человек, тем больше об этом он будет говорить. Таким как раз станет Сулла. И в этой союзнической войне 90-88 годов, тяжелейшей, которую в итоге назвали самой странной войной, где Рим победил военным образом, напрягая последние силы, но уступил и отдал все то, чего они хотели. Сулла выдвинулся решительно, потому что он, а не Марий, лично со своим куском войска, победил самых воинственных из италиков, самых опасных, не сдававшихся, самнитов. И все уже знали, что на самом деле не Марий, а Сулла. Понимал это и Марий, консул Марий, но хотел сохранить свое лидирующее положение любой ценой. И вот когда Сулла победитель, Сулла, кстати, уже совсем разбогател, удачно женился на дочери верховного жреца Метелла, это первый раз, а он будет жениться 5 раз. Это была первая из его 5 жен. Солюстий, даже в той части, где хочет сказать о нем что-нибудь хорошее, он старается, что и умный ты он, и образованный, и, может быть, в другую эпоху, говорит, он не был бы таким злодеем, но, говорит, все-таки в семейной жизни очень грязноватый, очень нехороший. И вот Сулла, вообще так укрепивший свое положение, получает и консульскую должность, и получает решение Народного собрания и Сената о том, чтобы отправиться на Восток, командовать в дальнейшей борьбе за расширение владений Рима на Востоке, воевать с Митридатом Понтийским, ему это очень нужно. Как только он отбывает из Рима, старик Марий добился решения о том, чтобы у Сулы отнять командование. Но отнять что-то у Сулы было очень трудно. Он это доказал. Народные трибуны, легаты Народного собрания, которые прибыли сообщить в лагерь Сулы это решение, были растерзаны возмущенными солдатами. Солдаты не просто полюбили его в Югуртинской войне, а опираясь именно на реформу Мария, он научился их щедро одаривать. Они знали, что получат и землю, и деньги, что Сула раздолбит этот сенат, не знаю, разнесет в клочья, но добьется, чтобы солдат наградили. Он понимал, что такое опора. А под его началом уже было, я так прикинула, около 100 000 солдат. Это великая сила. Это опять последствия реформы, военной реформы Мария. Уже не государство решает главные вопросы военной опоры, которой является народное ополчение. Полководец решает, потому что армия эта фактически наемная. Отнять должность у Сулы не удалось. И он, вот веря в эту самую свою звезду, фатально, убежденно, что у него все будет хорошо, без тех сомнений, которые будут потом у более тонкого Цезаря, переходить Рубикон, не переходить, да-да-да, идти на Рим с войском, жребий брошен, хотя бы Цезарь оставляет эти сомнения, эту картину его раздумий. Сулла спокойно дает команду: идем на Рим и освободим отечество от тиранов. Происходит сражение у Каллинских ворот, и Рим взят римскими солдатами.
Впервые.
Он все вот эти трагические для былого римского государства, но полезные для будущего. Ведь Рим переживет гражданские войны и будет жить еще долго. И эпоха ранней империи будет его высоким расцветом, и будет золотой век Антонинов, и золотой век Октавиана до этого. Много еще впереди. Но тяжелую эпоху гражданских войн он создатель методов, которые прежде были неприемлемы, с римской виртус несовместимы с этим понятием. Решиться и сделать. Вот он был таким. Он начал эту пору гражданских войн, целой эпохи битвы за власть под прекрасными лозунгами. Лозунги у него всегда были очень хороши.
Он был умным человеком.
Он был умным, он был талантливым. Но вот когда Салюсти высказывает эту мечту, что может быть в другой обстановке, в другую эпоху, он был бы очень хорошим. У меня остается глубокое сомнение, это просто морализаторство античной литературы. Он очень соответствовал этой эпохе. Эпоха как будто бы нуждалась, чтобы так сломать былые римские принципы, нужен был кто-то вот такой циничный, такой сильный и такой не оглядывающийся назад человек, как Сулла. Он ужасно, но он был нужен. Потому что великие эпохи великих переломов, они, если порождают, они порождают много ярких личностей, и мыслящих, и думающих, и интеллектуальных, а нужны имеющие эти черты и способные действовать, причем подчас действовать цинично. Это не в оправдание Сулли, это в объяснение того, что великие переломы нельзя окрашивать ни в белый цвет, ни в черный цвет. Надо понимать всю их сложность, противоречивость и, наверное, неизбежность появления тиранов, диктаторов, циников, людей действия, как их называют. Кем же он стал на самом деле? Опираясь на все то, что произошло, на эту военную реформу, на бесконечно преданное войско, он решился не сломать римскую систему политическую. Он, наоборот, говорил, что он ее укрепляет.
Он укрепляет республику.
Аристократическую, олигархическую. Угу. Гракхи тоже были за республику. Угу. Но расширившую свою базу, то есть республику для более широкого круга людей, вплоть до италиков. Этот настаивает на том, что нет, былая, древняя, аристократическая. Видимо, прекрасно понимая, что это невозможно. Но этим лозунгом он из себя рисует спасителя Отечества, защитника былых ценностей, и под эту программу, как мы сегодня скажем, позволяет
порядок.
Себе очень многое в наведении порядка. Во-первых, он создает себе твердую опору. Потрясающий шаг. Он единым решением вводит понятие 10 тысяч корнелиев, 10 тысяч рабов его врагов, отпущенных им Суллой на свободу, ставших вольноотпущенниками и получивших одно имя. 10 тысяч человек. Все называются Корнелий.
То есть они привязаны к нему.
Это
к Луцию Корнелию.
Это почти клон.
Да.
Это почти клон. Мы современными словами назвали бы это как-то иначе. Они опора Суллы в народном собрании. Они охрана Суллы. Они пойдут ради его личной безопасности на все, что угодно. Вот в современных категориях их видишь вот в категории понятия клон. Кроме того, при нем его войско, около 100 тысяч человек, для которого он добивается самых высоких бюджетных, скажем, наград по окончании любой операции. Он добивается, чтобы по высшему разряду, ведь бывало, что полководец предложил наградить так-то и так-то, дать такие-то надбавки, мы сегодня назовем, а в связи с бедностью бюджета это урезалось. Сулла это делать не позволял. Но для того, чтобы его воля так исполнялась, он и ввел тот метод, который наши радиослушатели, я думаю, совершенно правильно в своих ответах назвали проскрипцией.
Проскрипции или проскрипционные списки, да.
Проскрипцио по-латыни, буквально письменное обнародование. Списки тех, кого в 18 веке Великая Французская революция назовет враги народа, которых сталинский режим будет называть точно так же, и по существу следовать тем самым методам проскрипций. Другое дело, что в достаточно относительно наивном древнем мире их могли прямо вывешивать.
Их вывешивали.
Их вывешивали на стены домов и общественных зданий, а карающие органы Великой Французской революции тоже довольно открыто их называли. Они могли быть в газете. А сталинский режим делал это иначе. Карающие органы, конечно, имели списки, но не пропагандировали этого. Это те нюансы, которые вносит каждая историческая эпоха. Но Сулла сделал изобретение. Открытие. В 82-м, 81-м годах до нашей эры он ввел эту систему в действие, получив полномочия диктатора. Диктатор – это не просто какой-то тиран, захвативший власть. Ни в коем случае. В Древней Греции и в Древнем Риме диктаторские или тиранические полномочия получали из рук высшего демократического, самого демократического органа – Народного собрания. Когда опасность угрожала государству. Но на определенный срок. Диктаторские полномочия на год, на полтора года в связи с отечеством опасности. Диктатура якобинцев прикрывалась этой самой практикой. Якобинцы же тоже отечество опасности. Мы на время, вот как только наведем порядок, мы демократически изберем какие-то органы, они же приняли самую, можно сказать, идеально демократическую конституцию, только никогда ее не исполняли. И застучал нож гильотины. Примерно то же самое было здесь. В его диктатуре она была законна, она была принята, утверждена в соответствии с римской неписанной конституцией. Но в ней был нюанс. Эта диктатура не была ограничена сроком. В будущем следующий римский диктатор...
Это тоже новация.
Новация. Нарушение. Очень важное юридическое отступление. Не ограничено сроком. А уже при Юлии Цезаре она будет такой пожизненной, что решительно приближало в глазах поборников былой древней демократии Цезаря к царскому статусу. А Сулла, он и не рвался к царскому статусу. Мне кажется, для него это было даже мелко. Он видел себя выше древних царей. Примешь, когда-то в наивные времена раннего древнего мира были цари. Цари, племенные вожди. Но Тарквиния Гордого все равно изгнали, не хотим царей. а он выше себя видел. Он видел себя просто наперсником богов. И сделал из этого, из этих проскрипций потрясающее орудие.
Я бы сказал, двойного назначения.
Разнообразного, совершенно
да.
Правильно.
Одна табличка, а сколько выгоды?
Расправа с врагами.
Там, нет, там очень важно сказать, что, вот, что такое расправа с врагами было. Что, во-первых, никто не имел права дать людям возможность укрыться. И тот, кто укрывал или помогал человеку в списке, смертной казнью.
Да.
Это было важно, потому что ни родственные связи, ни там дети, ни отцы, ни рабы не имели права помогать. Им грозила смертная казнь.
Грозила, и она осуществлялась.
Да.
Кроме того, дети проскрибированных, просто дети врагов народа, дети проскрибированных лишались надолго все возможности занимать почетные должности и так далее. То есть тот самый шлейф «Дети врагов народа».
Члены семьи изменников Родины.
Сиры,
да.
Имущество проскрибированного конфисковывалось. Доносчик, если он был, получал часть этого имущества и часть существенную. И опять вот Сулос, это его какой-то отчаянной верой, что все получится, и можно «что хочу, то ломаю». А лозунги замечательные, «я сохраняю республику». Да какую же сохраняю традиционную Римскую республику, если награда выдавалась даже рабам?
Да нет, вообще римского гражданина можно было казнить только по суду римских же граждан, а здесь
равных
эти списки.
Себе,
там был очень интересный нюанс, я нашел в одной из книг, не знаю, есть ли в этой книге вот Жизеловская, нюанс был следующий, что если вы приносили голову проскрибированного, вам выдавали деньги, денежные награды. Не просто донос, это само собой.
Да
но можно, но можно было принести голову.
Можно самому казнить этого
проскрибированного. И принести голову и получить деньги. Но если это приносил свободный гражданин, он получал одну сумму, большую.
А рабу поменьше.
А рабу поменьше. Почему поменьше? Все юридически выверено. Рабу поменьше, потому что он получал свободу. Дополнительно к тем деньгам. Вы же свободу получили,
высшая
какие вам
награда,
деньги?
Да? Да.
Высшая награда. Вот такая тонкая, вот юридическая тонкость, да?
Рим очень долго будет жить воспоминаниями об этих страшных проскрипциях.
Вообще даже нет, по-моему, нет даже общего числа погибших, потому что списки официальные. Сначала было вывешено 80 человек, список, на следующий день 220. Да, и потом еще 220, и у нас сначала
пошли тысячи.
А потом пошли тысячи.
И их уже никто не мог точно сосчитать.
Родственники.
И пошли тысячи. Родственники, завистливые соседи. Просто завистливый сосед мог сочинить донос, и его сосед попадает в список проскрипционный. В один из списков был внесен юный Гай Юлий Цезарь. И когда мы с вами говорили о нем, мы это упоминали. Юноша, который, казалось, был обречен. Он был племянником Мария, главного врага Сулы, ненавидимого, бежавшего в Африку. Марий, потерпевший все поражения, какие можно представить, бежал в Африку. И один из римских авторов пишет, что увидел Мария, старого уже и беглого, на развалинах Карфагена. Развалина политической фигуры на развалинах столицы былого соперника Рима. И Сулу какие-то очень влиятельные люди несколько дней Цезаря укрывали, прятали, уносили, он был болен. Он пользовался симпатией простых людей, умел так себя вести. Но потом Сулу какие-то влиятельные люди умолили вычеркнуть этого юношу. Он вычеркнул, сказав: «Вы об этом пожалеете. В нем сидит сотня мариев». То есть он был не только умен. Подчас древние авторы еще и говорят, да, какое-то провидение ему было дано. Как и вот этот фатализм. «Со мной ничего не случится. За меня богиня». Страх, следующий результат проскрипций, всеобщий, безумный. Силу такого явления мы знаем. Массовый страх, который он подкрепляет еще отдельными действиями. Например, едва сделавших диктатором, он встречается с сенатом в храме Белоны, приказав предварительно, чтобы недалеко на Марсовом поле убивали 6 тысяч пленных его врагов. Крики, стоны, вопли убиваемых доносятся до храма. Встреча с сенатом проходит, можно сказать, на высшем уровне.
В дружеской обстановке.
Все совсем согласны. То есть умение запугать общество в лице тех самых сенаторов, которых он, кажется, возвышает, воспевает, но только тех, которых ему нужно воспеть и возвысить. Очень много пишут в литературе долгие годы о конце жизни Суллы. Он убеждал всех: я умру счастливым. И вот вопрос, сбылось или нет? Пожалуй, по-своему, по-сулловски он был счастлив. За год до своей смерти, в 79-м году до нашей эры.
То есть он диктатором был 3 года?
Да. Совершенно неожиданно для всех. Он официально объявил, что он уходит от власти. И вот это уже умирающее от страха общество окончательно оцепенело. Такого же не может быть. Человек, достигший всего, тот самый Феликс, который счастлив, счастливчик, который злодей, а для кого-то не злодей. Эти огромные деньги он кому-то и жаловал. Властитель. Его можно называть диктатором, можно называть как угодно. Он абсолютный властитель мировой державы. А Рим уже мировая держава. И он говорит: я ухожу. Так не бывает. Каждый сколько-нибудь соображающий думает: не может быть. Он выступил в народном собрании и сделал замечательное предложение. Если у кого-то есть желание, я объявляю, что я ухожу в частную жизнь. Если у кого-то есть желание выслушать мой отчет обо всем содеянном, я сейчас отчитаюсь. Как мы легко все понимаем, никто не посмел даже сказать, издать какой-нибудь звук. Все в восторге. И вот он один, без охраны, медленно, не спеша уходит, ничем не защищенный, и оцепеневший вот этот государственный механизм, который он, с одной стороны, подорвал очень сильно, а с другой подготовил его переход к империи, он сделал объективно это дело. Этот аппарат парализован. Думают, завтра все изменится. Он передумает. Но у нас в русской истории есть прекрасный случай ухода Ивана Грозного в Александрову Слободу. Всеобщее поклонение.
Ну, немного поубожили, лет через 1200 лет.
Да, да,
через 1700 лет, в общем.
Почти через 2. Да. Народ будет умолять, как бы ушел, вернулся. Потом помирал, выжил. Это как бы тиран пробует, проверяет. Властитель проверяет, кто как себя поведет. Все в этом убеждены. Он действительно уезжает в свое дальнее поместье и начинает заниматься садом, огородом, рыбной ловлей. Привозит туда множество актеров. Он очень любит их общество. Весело, с винами, с веселым разговором, с представлениями проводит время. Но римляне сами добровольно к нему туда бегут и спрашивают, что и как сделать. Чиновники сами прибегают. Он дает указания, которые беспрекословно исполняются. За 2 дня до смерти, да, пишет воспоминания, он написал, завершил там 22 книги воспоминаний. Их использовали Салюсти и другие авторы. Составлял законы, вызвал себе за 2 дня до смерти некое Грания, который, как ему пожаловались, не возвращает деньги казне. И велел его удавить. Его удавили. Но Сулла при этом так кричал, у него начались судороги, горловое кровотечение, и он умер. Самые пышные в истории похороны и эпитафия, сочиненная Суллой. Здесь лежит человек, который более чем кто-либо из других смертных сделал добра своим друзьям и зла врагам. Болезнь, от которой он умер, является обсуждением по сей день. Потому что то ли язвы, то ли какая-то чесотка, то ли народное название, недавно вышла статья в «Вестнике древней истории», «Вшивая болезнь», в кавычках, Суллы. То есть они говорят, они спорят. Мог ли он быть счастлив, он плохо себя чувствовал, погружался в воду, но находил силы.
Сидел в бассейне,
да,
с утра в ванну.
Но находил время и для актеров, и для актрис. Наверное, по-своему для себя. Он чувствует себя счастливым.
Хочется закончить, как иногда делать Виктор Чендрович, счастье вам. Да, Наталья Ивановна Басовская, Луций Корнелий Сулла. Вот такой был человек. Напомню, что недавно в ЖЗЛ вышла книга Сулла. Читайте, может быть, вы что-то не успели вам рассказать. И до следующего воскресенья. До свидания, Наталья Ивановна.
До свидания, до встречи.